идем к Академии художеств. Это бывает очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия. Я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот. Ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Сегодня мы отправляемся в Москву, где в Государственном историческом музее открыта выставка придворного костюма из собрания Эрмитажа. Этой выставкой Эрмитаж открыл серию поздравлений Государственному историческому музею в связи с предстоящим в будущем году его 150-летием. Высочайшее соизволение императора Александра II на устройство в Москве исторического музея имени цесаревича Александра Александровича датировано 9 февраля 1872 года. Эта дата и считается днем основания музея. Построено здание было в 1883 году как раз к коронации императора Александра III. И в дни коронационных торжеств визит молодого императора с супругой в новый музей стал частью программы их пребывания в Москве. Каким был двор эпохи Александра III? Эту картину и создает Эрмитажная экспозиция – придворный костюм середины XIX – начала XX века. Выставку открывает парадный портрет в полный рост императрицы Марии Федоровны. Собрание ее гардероба, созданное знаменитыми модельерами эпохи, продолжает восхищать и сегодня, рассказывает куратор выставки, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства отдела истории русской культуры Эрмитажа Нина Тарасова.
Очень красивые платья Марии Федоровны от периода середины 60-х годов XIX века, когда она только появилась в России, когда вышла замуж за великого князя Александра Александровича, и заканчивая платьями вдовствующей императрицы начала 1900-х годов. И, в общем-то, они показали линию развития и моды, и становление вкусов императрицы. Московская нота очень ярко и насыщенно звучит в платье придворном парадном. Оно очень сложного цвета бархата. Никогда не получается в печати воспроизвести его подлинный цвет, потому что под освещением золоченая нить даже отблеск дает иной, чем обычно в хранилище ты видишь это платье. Это платье 1883 года. То есть это год коронации. И я полагаю, что именно это платье Мария Федоровна взяла с собой в Москву, потому что кроме коронационных торжеств, собственно, в Московском Кремле, были еще несколько событий, где нужно было быть одетой в платье «Ля Рюс», вот в том самом парадном придворном. И еще одна мысль. Коронационное платье Марии Федоровны, которое хранится в музеях Московского Кремля, выполнялось в петербургской мастерской из амбар «Шансон». Француженка, которая держала ателье в столице Российской империи. И наше платье 1883 года, вот это бархатное, с золотым шитьем, тоже выполнено в данной мастерской. Московская нота. И это красиво.
Придворный костюм, поверьте, зрелище для глаз и чувств. Русский двор имел славу одного из самых великолепных монарших дворов Европы. Императрица Мария Федоровна более 30 лет заказывала платье у знаменитого модельера Чарльза Ворта. Она, конечно, не ездила на примерки в Париж. У Ворта был сделан ее манекен. Кстати, и после рождения 6 детей талия императрицы Марии Федоровны была 65 сантиметров. Мария Федоровна доверяла мастеру настолько, что могла заказать платье по телеграмме, предоставив на усмотрение Ворта как выбор ткани, так и стиль костюма. Прелестные шляпки сложных фасонов с кружевами, страусовыми перьями подчеркивали ее природное изящество.
Конечно, привлекает один из любимых цветов ее на шляпках – лиловый.
Далеко не каждой даме идет.
Да, и эти любимые анютины глазки, которые на шляпке лежат так, как будто вот перед нами не шляпка, а настоящая цветочная клумба небольшая, очень красивая. Элегантные шляпки, скажем, времени Анны Карениной, французской и петербургской работы, вот на них тоже обратят внимание и вспомнят. И турнюры, и скачки, и все такое прочее. Красивые очень вещи. Ну, конечно, туфли прекрасные, и московские, один – Во-вторых, мы в этих туфельках все-таки акцентировали. Одна из пар происходит из Москвы, из мастерской Егорова, а мастерская располагалась на том самом месте, где сейчас находится исторический музей.
Ох, как здорово!
В верхних торговых рядах, да, Москвы.
Аксессуары занимают специальные витрины, когда в выдвижных ящиках можно посмотреть разного цвета чулки. Ведь не видна же была у императрицы ножка. А почему чулки красные, оранжевые?
Они подбирались в каждой паре туфель и должны были соответствовать общему тону платья. Ну, скажем, если платье все-таки, например, визитное, оно не было длиною в пол, оно было чуть выше, и неизбежно маленький кусочек чулочка был все-таки виден, то это пятно не должно было бросаться в глаза. Допустим, визитное платье одевается вместе с красными туфельками. Значит, и чулочки должны быть красного цвета.
Непременно. То есть не телесные,
а именно, не телесные, а именно красного, да. Мне кажется, найден очень-очень деликатный способ показа интимных вещей. Выдвижные ящички, напоминающие ящики комода. Одна из самых интересных потайных тем выставки, которую очень хочется посмотреть. Ну, в этой же части выставки находится туфельки Марии Федоровны, 18 пар туфель, 2 пары перчаток, 3 домашних платья. Одно представляет собой пеньюар где-то как раз с середины 60-х годов, и этот пеньюар стоит рядом с церемониальным халатом и ночной сорочкой великого князя, наследника цесаревича Александра Александровича. И тоже очень деликатно удалось показать даже такую вот за семью печатями, можно сказать, тему, как встречу молодых супругов в первую их совместную ночь. На ночную сорочку, на которой сохранилась вышивка шелковыми нитями в виде монограммы Александра Александровича и даты 1866 год, надет сверху глазетовый серебряный халат.
Традиционный для всех супружеских пар
дома Романовых.
А какие вещи еще дебютировали на выставке?
Дебютировал костюм прогулочный Александра Третьего.
Гражданский, неформенный,
в мелкую клеточку, сделанный в петербургском ателье братьев Анри или Ганри, как их тогда еще называли, на Большой Морской располагалось ателье. Такая тройка, пиджак, брюки на выпуск и жилет.
Он ходил в Дании обычно в таком костюме?
Да, это костюм именно для зарубежных поездок, потому что дома в России всегда был только военный мундир, это совершенно понятно. Так что он тоже у нас дебютирует и имеет большой успех.
Все хотят посмотреть, какого размера все-таки был действительно Александр Третий.
Так. Думаю, что на выставке это удалось показать, потому что действительно его рост около 196, наверное, сантиметров, и размер одежды, если переводить на современный,
да?
размерный ряд, то это, ну, где-то в районе 54-го, а может быть даже и немножко 56-го размера мужской одежды. Могучий человек, рядом с которым Мария Федоровна, даже не будучи совсем-совсем крошкой по росту, смотрелась, конечно, хрупкой, маленькой, изящной статуэткой.
Структура русского императорского двора, напомню, была во многом выстроена по модели Пруссии, а в церемониалах – традиции Франции. Придворный костюм и дамское придворное платье в так называемом русском стиле ввел указом император Николай I. Примечательно, что фрейлинам, незамужним барышням, платье строила казна. Замужние стацдамы шили платье за свой счет, как и придворные кавалеры от камер-юнкеров до обергофмейстеров. Форменные мундиры с положенным количеством пуговиц, определенным рисунком золотого шитья обходились недешево. Галерея живописных портретов представила и близкое аристократическое окружение императорской семьи.
Часть портретов, конечно, была выставлена у нас в 2014 году на нашей Эрмитажной юбилейной выставке костюма. Часть впервые вообще покинула хранилище живописи. Некоторые портреты были заново атрибутированы хранителем живописи Юрием Юрьевичем Гудеменко. И благодаря его стараниям среди портретов образовались даже несколько супружеских пар. И все это в рамках царствования Александра Третьего. И еще об одном портрете стоит сказать, конечно, особое. Это монументальный портрет великого князя Николая Александровича, того самого Никса, которому предназначался российский трон и который скончался в молодом возрасте от тяжелой болезни. Это портрет работы художника Зарянко, который был сделан уже в память Николая Александровича после его кончины в 1867 году. Портрет написан для Романовской галереи Зимнего дворца и находился там до революционных событий 1917 года, после чего его вынули из рамы, накатали на вал, и в течение практически 100 лет портрет хранился на валу. и специально к московской выставке. В рамках масштабных реставрационных работ этот портрет был снят с вала и теперь отреставрирован, помещен в раму, и он уже вернется в Романовскую галерею.
Совершенно новым для московских зрителей, тех, кто не был в Эрмитаже на выставках придворного костюма, стали костюмы придворнослужителей. И всех, судя по отзывам, поражает качество шитья, красота тканей и изысканность стиля. Вот мнение о выставке куратора со стороны исторического музея, старшего научного сотрудника Ирины Сафоновой.
Тема, конечно, выбрана совершенно потрясающая и для Москвы непривычная, ну, в каком-то смысле сказочная тема, волшебная, потому что, конечно, этот мир придворной жизни, императорской фамилии, это, конечно, петербургский мир. И для москвичей свой аромат, да, и какой-то такой вот отпечаток, как, знаете, понаблюдать за жизнью закрытого клуба, куда нет доступа уже по понятным причинам, но благодаря сохранившимся костюмам и памятникам декоративно-прикладного искусства, живописи, вот эта возможность снова нам предоставляется.
Завершает рассказ Нина Тарасова, куратор выставки, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства отдела истории русской культуры Эрмитажа.
Костюмы ливрейные, которые мы отобрали, абсолютно все подписные, и все, кто их когда-то носил, имели отношение ко двору Александра Третьего и Марии Федоровны. Любую фамилию, какую ни возьми, либо камердинер Марии Федоровны, либо ординарец Александра Александровича в Рущукском отряде во время русско-турецкой войны, либо камер-казак его супруги, вот уже когда она стала императрицей. Мы представили довольно большой корпус ливрейных служителей. У нас, например, два парадных костюма камер-казака, костюм скорохода, гардеробщика, костюмы камердинеров, камер-фурьеров подписные. И у нас там произошла замечательная история, когда главный хранитель исторического музея Марина Викторовна посмотрела, как мы работаем, она заинтересовалась фамилиями. И я ей посетовала на то, что вот фамилию она видит, написано на кафтане Землин, и прямой потомок этого камер-казака живет
в Москве,
в Соединенных Штатах Америки. А. И на первую планирую выставку. Он собирался приехать, а сейчас из-за пандемии он не сможет этого сделать. Она говорит, так позвоните ему, может быть, он запишет видеообращение. Мы сделали это за один день. Георгий Бузина, правнук камер-казака Землина, записал видеообращение вместе со своей супругой, дочерью и со своими двумя внуками. И сотрудники исторического музея, во главе которых стоит замечательная Татьяна Вячеславовна Затейкина, она все это в какую-то современную систему скомпоновала. И теперь посетители выставки, наводя свою камеру на QR-код рядом с этикеткой, могут видеть и видеообращение правнука нашего героя, и рассказ о том, чем он занимается и как выглядел на фотографии когда-то камер-казак.
Здорово. Здорово. А сам кто по профессии этот?
Ну, он теперь уже пенсионер, ему 82 года. В Америку попал после войны Великой Отечественной. После революции семья оказалась на территории Украины, потом был концлагерь, и потом их освободили в американской зоне, и они оказались поэтому в Соединенных Штатах Америки. Вот его дочь, то есть теперь уже праправнучка камер-казака, собирает сведения о семье, и они чрезвычайно тронуты этим вниманием были. И мы в каталоге воспроизводим впервые его именной костюм. Он тоже никогда нигде не экспонировался. Еще один QR-код наведен на визитное платье Марии Федоровны, в котором она присутствовала в 1883 году во дворе Петровского дворца в Москве на встрече Александра III с волостными старшинами. И этот эпизод встречи запечатлен на знаменитом полотне Ильи Ефимовича Репина. И у нас прямо фрагмент полотна.
Группового.
Да-да-да. Вот она стоит вместе со своими детьми. Платье, которое посетители могут видеть, тоже прочитав QR-код. И еще один QR-код. Вот платье костюмированного праздника 1890 года, которое происходил в Михайловском дворце великой княгини Екатерины Михайловны. Как известно, при Александре III никаких маскарадов придворных и в помине не было. Весь акцент делался в великокняжеских дворцах и дворцах петербургской знати. У нас там два платья того костюмированного праздника, причем именные. Одно принадлежало Зинаиде Николаевне Юсуповой, другое Софье Петровне Гендриковой, графине. И портрет Зинаиды Николаевны прекрасный. Вообще, должна вам сказать, из всего корпуса костюмов, а мы привезли 47 костюмов на выставку, только 7 неподписные.
Ну, это результат многолетней научно-исследовательской работы.
Ура! Ура! Я поймала себя на очень интересные мысли. В Эрмитаже, находясь в хранилище в Зимнем дворце, либо здесь, в галерее костюма, привыкаешь к тому богатству, которое тебя окружает. Настолько привыкаешь, что, приезжая на монтаж выставки в другой город, в другой музей, вдруг понимаешь, какие сокровища тебя окружают. Мне очень импонирует московская выставка тем, что удалось практически каждую вещь, костюм ли это, живопись ли это, туфельки ли это, показать как вот величайший шедевр изобразительного или прикладного искусства и как величайшую вот составляющую нашего национального богатства.
Остается добавить, выставка придворного костюма из собрания Эрмитажа в Историческом государственном музее в Москве открыта до середины июля. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова. Всего вам доброго!